Дорогие друзья, сегодня мы начинаем речь о одном из самых тяжелых и трагических моментов, связанных с перестройкой. Это с афганской войной. В этой лекции мы будем говорить о том, как постепенно, далеко не сразу, появлялась ясность в понимании того, что из Афганистана надо уходить. Нам сейчас, через много лет, кажется, что, ну как мы могли сомневаться в этом? Но давайте на минутку себе представим, что речь идет о сегодняшних событиях в Украине. Общество разделено. Одни считают, что надо прекращать эту войну немедленно. Другие жаждут продолжать ее до победного конца. Вот так же было и в том русском обществе. Но в отличие от сегодняшней ситуации, когда власть пока что однозначно настроена на жестокую войну, тогда новая власть, Горбачев и его команда, они начинают сомневаться в том, что вообще эта война в Афганистане имеет смысл. И вот о том, как это происходило, я и расскажу вам. Но начну я свою лекцию с замечательных слов академика Андрея Дмитриевича Сахарова, сказанных 2 июня 1989 года, то есть уже когда решения по Афганистану были приняты на первом съезде народных депутатов СССР. Эти слова были встречены стуком ног, освистыванием, отвратительными криками в лицо, в общем-то, не столько старому, сколько измученному и работой, и ядерными проектами, и жизнью, и ссылками академику. Но эти слова замечательные, и поэтому я позволю себе с них начать нашу лекцию. «Я меньше всего желал бы оскорбить советскую армию. Я не оскорблял того солдата, который проливал в Афганистане кровь». И речь идет о том, что сама война в Афганистане была преступной. Преступной авантюрой, предпринятой неизвестно кем. Неизвестно, кто несет ответственность за это огромное преступление нашей Родины. И это преступление стоило жизни почти миллиону афганцев, против которых, против целого народа, велась война на уничтожение. Миллион человек погиб. И это то, что на нас лежит страшным грехом, страшным упреком. Мы должны с себя снять именно этот позор, этот страшный позор, который лежит на нашем руководстве. Вопреки народу, вопреки армии, руководство СССР совершило этот акт агрессии. Я выступал против введения советских войск в Афганистан и за это был сослан в Горький. Именно это послужило главной причиной. И я горжусь этим. Горжусь этой ссылкой в Горький, как наградой, которую я получил. Это первое, что я хотел сказать. А второе, когда речь идет о возвращении советских военнопленных, находящихся в плену, единственным способом решения этой проблемы являются прямые переговоры между советской стороной, кабульским правительством и афганскими партизанами, которых необходимо признать воевавшей стороной. Они защищали независимость своей родины, и это дает им право считаться защитниками своей родины. И в ходе этого вопроса я упомянул о тех сообщениях иностранных, которые были мне известны по передачам иностранного радио, о фактах расстрелов с целью, как написано в том письме, которое я получил, с целью избежать пленения. Это слово прямо исключение пленения. Это проговор тех, кто мне писал. Это проговор. Чисто стилистически, просто переписан из секретных приказов. Сейчас этот вопрос расследуется. И до того, как этот вопрос расследован, никто не имеет права бросить мне обвинение в том, что я сказал неправду. А факты я получаю все новые и новые. Я не советскую армию оскорблял, не советского солдата, а тех, кто дал этот преступный приказ послать советские войска в Афганистан. Я поясню сейчас для вас, все уже это забыли, что тогда активно обсуждалась тема того, что советское руководство, военное руководство, приказало попавших в окружение и уводимых в плен советских солдат, чтобы не было вещественных доказательств, что Советский Союз воюет и реально в Афганистане, убивать их. Особенно это было связано с последним периодом войны, когда официально после мая 1988 года Советский Союз не принимал участие в военных действиях, а только выводил войска. Но на самом деле, конечно, принимал. И вот якобы тогда был этот приказ с вертолетов расстреливать советских военнопленных. Опять же, я не знаю, было это или не было, но и Андрей Дмитриевич Сахаров до конца не знает, но такие разговоры были, об этом писали в международной прессе, и поэтому он на это тоже реагирует. Но самое главное для нас в этих словах – это вот обвинительный акт советскому руководству, обвинительный акт правительству страны, которое без согласия народа, без согласия даже армии, армия была против, как мы сейчас-то узнаем, я об этом уже говорил, она ввергла Советский Союз в страшную войну, сделала ее стороной гражданской войны в Афганистане, которую, собственно говоря, эту гражданскую войну тоже советское руководство, точнее КГБ, и породило. Я следил по телевизору за этим выступлением Сахарова. Хорошо зная тогда Андрея Дмитриевича, зная, что его здоровье сломлено страданиями, я понимал, как трудно ему говорить в лицо неистовствовавшему, стучащему тысячу ног и орущему тысячу ртов в залу. Горбачев сидел в президиуме, закрыв склоненное лицо руками. Александр Николаевич Яковлев при словах о расстрелах военных пленных шандарахнул в сердцах какой-то папкой по столу. Анатолий Иванович Лукьянов с окаменевшим лицом привстал со своего председательского места. Теперь о том, чего не знал Сахаров, кто начал эту войну и о чем теперь знаем мы. 20 июня 1985 года, собственно говоря, за 4 года до этой речи Андрея Дмитриевича Сахарова, Анатолий Черняев записал в своем дневнике. Инициатором интервенции был Громыко, которого с энтузиазмом поддержал Устинов. Проект вхождения к Брежневу с этим обговаривался вчетвером, упомянутые плюс Андропов и Пономарев. Юрий Владимирович, то есть Андропов, держался эвазивно, то есть уклончиво. Не возражал, но и говорил о возможных осложнениях. Пономарев тоже высказал несколько сомнений, но потом быстро подстроился. Решительное возражение поступило от военных, которым было поручено подготовить свои соображения. Агарков, Ахромеев и Варенников подали письменный доклад, в котором доказывали, что это невозможно и немыслимо. Прежде всего, с политической точки зрения. Но их вызвал Устинов, поставил по стойке смирно, сделал внушение на тему, с каких это пор военные у нас берутся определять политику, скомандовал не рассуждать и дать подробный план операции. Конец цитаты из Черняева. Это было поздней осенью 1979 года. Кажется, в ноябре. Сразу же вслед за избранием Горбачева генеральным секретарем в Центральный комитет КПСС и в редакцию газеты «Правда» пошел поток писем, в которых русские люди, не скрывая своего имени, задавали вопрос, зачем нужна эта война и когда она кончится. Одни предполагали вовсе закончить войну. Другие, если это так уж нужно, посылать на войну не молоденьких новобранцев, но опытных солдат-добровольцев. Женщины рассказывали, какими морально, а порой и физически искалеченными возвращаются их дети и мужья из Афгана. В среднем каждый день в Афганистане погибало в 1985 году 10 русских людей. Соответственно, в 10 раз меньше в среднем, чем сейчас каждый день погибает русских людей в Украине. И столько же, естественно, погибает и украинцев. Продолжим Черняева. Пишут солдаты, искренне и попросту сообщая, что они не понимают, зачем они здесь. Пишут офицеры и даже один генерал, подписавший своим именем, что они не в состоянии объяснить своим солдатам, подчиненным, зачем они там. И что только со стороны может показаться, что выполняют интернациональный долг. А находясь там, в это невозможно уверовать. Пришло два письма от экипажей танка и вертолета. Эти укоряют правду, газету «Правда», естественно. Зачем она пишет неправду? Вот, мол, вы недавно описали бой, в котором будто бы героически сражались афганские воины. А на самом деле это мы сражались, и все было совсем не так. Конец цитаты. Черняев пишет 17 октября 1985 года. Помимо писем, где плач, горе матерей по убитым и искалеченным, душераздирающее описание похорон, письма обвинения. Политбюро, мол, допустило ошибку, и надо ее исправлять, чем скорее – тем лучше, каждый день уносит жизни людей. Конец цитаты. Вот, дорогие друзья, сейчас за любое такое письмо посадили бы в тюрьму. И солдата, и его жену, или его мать, или какие-нибудь другие репрессии бы на них навесили. Не знаю, навесили бы репрессии при Черненко и Андропове, но точно при Горбачеве уже никаких репрессий не было. Эти мешки писем, а это были мешки, бумажные мешки писем. Эти мешки писем тот же Черняев и Арбатов, Георгий Арбатов, чуть позже к ним присоединился и Анатолий Николаевич Яковлев, они их приносили Горбачеву. Горбачев все это читал. Но, по словам Черняева, Горбачев заангажировался на Афганистане и твердо говорил: «Братьев мы не оставим в беде». Между тем, брат Бабрак Кармаль абсолютно не годился на роль лидера Афганистана. По воспоминаниям командовавшего 40-й армией, воевавшего в Афганистане, генерала Бориса Всеволодовича Громова, Кармаль обладал всеми качествами партийного функционера в худшем своем варианте. Он был демагогом, искуснейшим фракционером, мастерски мог прикрываться революционной фразой. Что же касается реальной работы, то он ее просто не вел, а поэтому не пользовался авторитетом практически ни у кого. Все эти качества усугублялись тем, что он был хроническим алкоголиком. Вы понимаете, что для лидера мусульманской страны это трагедия и одновременно обвинительный приговор вдвойне. Ряд советников, в первую очередь академик Георгий Арбатов, Анатолий Сергеевич Черняев, Яковлев, пытались убедить нового генсека в бесперспективности афганской войны, в ее крайней опасности для внутренней стабильности и международного положения Советского Союза. Горбачев стал прислушиваться к их доводам, и уже в июне 1985 года поручил аппарату подготовить предложение по решению афганского вопроса. 10 октября 1985 года Бабрак Кармаль был тайно вызван в Москву. Горбачев в разговоре с ним предупредил, что к лету следующего года, то есть 86-го, советские наземные войска уйдут из Афганистана. Он посоветовал афганскому диктатору расширять социальную базу режима, забыть о построении социализма, разделить власть с реально авторитетными в стране людьми, в том числе и с главарями отрядов маджахедов, и иных военных формирований, враждебных Кармалю. Опереться на ислам и традиционные нравственные ценности, поднять жалование муллам и армейским офицерам, разрешить свободный рынок. Бабрак Кармаль уехал из Москвы совершенно ошарашенным. Дорогие друзья, мы с вами используем здесь термин «маджахет», и я бы хотел, чтобы вы его понимали. Это совсем не какой-то оскорбительный термин. Это слово происходит от арабского «муджахид» – борец за правое дело, воин, участник джихада. Джихад и маджахед – это однокоренные слова. То есть это название, ну, скорее, героическое и прославляющее. Однако вернемся к повествованию. Через неделю после бесед с Кармалем в Москве, 17 октября 1985 года, Черняев вновь записывает дневник. «Сегодня был на Политбюро. Исторический акт по Афганистану. Горбачев наконец решился кончать с этим. Обрисовал свой разговор с Кармалем, который, как рассказывал Горбачев, никак не ждал такого поворота, был уверен, что нам Афганистан нужен больше, чем ему самому. И явно рассчитывал, что мы там надолго, если не навсегда. Поэтому пришлось выражаться предельно ясно. К лету 86 года вы должны будете научиться сами защищать свою революцию. Министр обороны Советского Союза, маршал Сергей Леонидович Соколов, дважды брал слово на Политбюро, и было видно, как пишет Черняев, что он с готовностью будет оттуда сворачиваться и никаких поблажек Кармалю давать не собирается. Обратим внимание, что армия против войны. Держал слово Громыко, продолжает Черняев, произносил поправки к рекомендациям, которые должны быть на днях переданы Кармалю. Надо было видеть иронические лица его коллег, в том числе Горбачева. На них будто было написано, простите, Черняев грубоват, хотя и из высших сословий происходит, что ж ты, мудак, здесь теперь рассуждаешь? Втравил страну в такое дело, и теперь, по-твоему, все мы в ответе. Горбачев подвел итог. С Кармалем или без Кармаля мы будем твердо проводить линию, которая должна в предельно короткий срок привести нас к уходу из Афганистана. Конец цитаты. На 27-м съезде партии Горбачев назвал афганскую войну кровоточащей раной. Американский посол в Москве Джек Мэтлок-младший записал в связи с этим. Не он, то есть Горбачев, затевал эту войну, но не заканчивая ее, он превращал ее в свою войну. Горбачев не хотел, чтобы Афганистан был его войной, и поэтому старался ее закончить. Но, с другой стороны, было немало людей, особенно в КГБ, как мы в этом убедимся скоро, а также Громыко, а также некоторые другие люди, нам хорошо известные, о которых я скоро буду говорить, которые были против завершения этой войны уходом, а были склонны, как сейчас в Украине, говорить только о завершении войны после победы в ней. На Политбюро в апреле 86 года Горбачев сказал: «Нам драпать из Афганистана ни в коем случае нельзя, иначе мы испортим отношения с большим количеством наших зарубежных друзей, таких как Куба, ГДР и Ирак». А на заседании Политбюро 2 июня 86 года пояснил: «Тем не менее, мы должны убираться оттуда». И вновь на заседании Политбюро 26 июня 86 года: «В конце концов, за 2-3 года завершим, но результат не должен выглядеть как позорное поражение. Потеряли столько ребят и все бросили». Вот видите, это постоянные колебания. Желание сохранить лицо. И в то же время, соответственно, если войну продолжать, то будут погибать новые ребята. Но удивительно, что в словах Горбачева я ни разу не встретил упоминания о противоположной стороне, о моджахедах, о борцах с кармалевским режимом. То, что их гибнет в сотни раз больше, чем русских солдат, об этом Горбачев не упоминал. Такая вот равнодушие к другой стороне, очень печальная. 4 мая 1986 года Бабрак Кармаль был заменен, по решению, конечно, Политбюро в России, в Советском Союзе, был заменен Мохаммадом Наджибуллой, который до этого занимал должность начальника службы безопасности Афганистана, сокращенно ХАД, Хедмате Амниате Доулати. Чувствуете индоевропейские корни, красивые. Но организация была на самом деле ужасная. Эмблема, как и у КГБ, щит и меч. Только меч такой вот среднеазиатский, восточный. Кармаль после отстранения был вывезен в СССР и жил в довольстве на подмосковной даче в Серебряном Бару. Наджибулла был человеком властным и волевым, в отличие от Кармаля. Не пил. Однако его назначение не изменило общей обстановки в стране. Всем было ясно, что режим Народно-демократической партии Афганистана, ну, афганских большевиков, держится только военной и экономической помощью Советского Союза. В 1986 году в Афганистане насчитывалось более 100 тысяч политических заключенных. Это на страну, в которой вообще все население тогда было около 17 миллионов человек. И было совершено более 16,5 тысяч внесудебных казней. Главными целями Наджибуллы, целями палача, были противники режима и наиболее образованные классы общества, которые не только понимали, что происходит, но и объясняли простому народу. Таким образом, Наджибулла, и как глава КГБ, и потом как глава уже Афганистана, он уничтожал культурную элиту, ведущий слой афганского общества ради того, чтобы сохранить свою власть. И все это было на глазах у Горбачева и у Политбюро. Несмотря на объявленные Горбачевым сроки, советские наземные силы продолжали воевать в Афганистане. Самые ожесточенные бои в этой войне произошли именно в первые годы пребывания Горбачева у власти, и советский контингент войск, увеличившийся при Черненко со 100 до 120 тысяч человек, в течение первой половины 1986 года оставался приблизительно таким же. То есть одновременно в Афганистане воевало при Горбачеве 120 тысяч человек. Опять же, сравнить с нынешней украинской войной, в несколько раз меньше, чем сейчас. «Как бы не потерять время», – заметил Горбачев на Политбюро 13 ноября 1986 года. Происходит привыкание. Ну что ж, мол, идет война. Конец цитаты. Спустя много лет Горбачев признавался, что тогда нужно было действовать быстрее и решительней, и что он не усвоил уроков Вьетнама. США во Вьетнаме продолжали войну в конце 60-х, начале 70-х годов, чтобы не показаться стороны, по выражению президента Ричарда Никсона, жалким, беспомощным великаном. И Горбачев повторял ту же ошибку. А сейчас ту ошибку в квадрате повторяет Путин и нынешнее руководство России. Ошибку, скорее даже преступление. Поведение Горбачева объяснялось отчасти внутренней политикой. Пока он не поменял состав Политбюро, в нем сохранялось афганское лобби во главе с Громыко. Советское военное ведомство и КГБ поддерживали разные фракции внутри компартии Афганистана. Об этом мало говорят, но это важно понимать. Военные ориентировались на начальника генштаба афганской армии, халькиста. Вы помните, что все революционное движение в Афганистане, антидустумовское, оно делилось на халькистов и перчемистов. Халькиста Шахноваза Таная. Крючков, первое управление КГБ, ориентировались на перчемиста Наджибулу. То есть армия советская ориентировалась на афганскую армию, на ее руководство, а КГБ на афганское КГБ. И обе эти группы, и армия, и КГБ Афганистана, заискивали перед своими советскими покровителями и умело их стравливали между собой. Восточным хитроумным политикам в этом никогда нельзя было отказать в умении. Кроме того, Москва нуждалась в содействии Вашингтона, в содействии Соединенных Штатов, чтобы добиться приемлемых условий своего ухода, а американцы не желали идти на уступки СССР. СССР не соглашался назначать точную дату вывода войск, пока Пакистан не прекратит поддерживать маджахедов. Пакистан не соглашался прекратить поддержку маджахедов, пока Москва не назовет сроки своего ухода. Неразрешимый конфликт. Снабжали Пакистан деньгами и поставляли оружие афганским повстанцам Соединенные Штаты. И администрация Рейгана по-прежнему вела полномасштабную холодную войну с Советским Союзом. На заседании Политбюро 3 апреля 1986 года Горбачев сказал: «Мы ничего не можем сделать для урегулирования афганской проблемы без них, то есть без Соединенных Штатов, а они без нас». Вот такое было понимание тогда. Сейчас, по-моему, подобного понимания нет. К 1987 году обстановка в Афганистане ничуть не улучшилась. Гражданская война шла почти 8 лет. Перспектив ее окончания видно не было, а средства на нее тратились громадные, не говоря уже о гибели множества людей. Наладить отношения с Западом и США было невозможно без решения вопроса о выводе войск. Вопрос об Афганистане в самой решительной форме поднимали все западные лидеры на переговорах с Горбачевым и Шеварнадзе, как только советские люди заговаривали о новом мышлении. «Вы говорите о новом мышлении?» – говорил тот же Рейган. «А как же ваша старая война в Афганистане? Как же уничтожение афганцев сотнями тысяч? Где ж тут новое мышление?» Естественно, говорили не о Никарагуа и о Эфиопии, Мингисту Мариама, режим, который поддерживался тоже, как вы помните, Советским Союзом, я об этом еще буду рассказывать в другой лекции. Но главная тема была афганская война. В Политбюро царила растерянность, непонимание, как быть дальше с Афганистаном. Шеварднадзе, только что вернувшийся из Афганистана, заявил на заседании Политбюро 21 января 1987 года: «Мы по существу воевали против крестьян. Мы вошли туда, не зная абсолютно психологии людей, реального положения. И все, что мы делали и делаем в Афганистане, несовместимо с моральным обликом нашей страны». Кто сейчас так говорит в президентском совете о войне в Украине? Даже Лигачев согласился: «Не можем мы военным путем принести им свободу. Мы в этом деле потерпели поражение». Аналогичного мнения придерживался и министр обороны маршал Соколов. Такую войну выиграть военным путем невозможно. 26 февраля 1987 года Громыко говорил: «Я ни на грош не верю, что может быть создана собственная афганская армия, сколько бы мы ни вкладывали туда средств. Тем не менее, у нас нет альтернативы. ничего не остается, как снабжать ее. Ну, абсурдное, да, заявление. Значит, просто платить деньги в карман Джабуле и другим политическим бандитам. Владимир Крючков, главный специалист по афганскому вопросу в КГБ, которому вскоре предстояло возглавить это ведомство, тогда он был, как вы помните, начальником первого управления КГБ. Итак, Владимир Крючков отказывался, как он говорил, уходить, бежать, бросать все. Он говорил, нельзя допускать, чтобы там был создан плацдарм Ираном, Турцией, фундаменталистами. Типичное КГБшное представление. Всегда с кем-то бороться. Кто-то там какой-то в Украине или в Балтийских ли странах, в Афганистане кто-то создает плацдарм. Вот всю жизнь с этим борется ценой огромного числа жизней людей Советского Союза. И, конечно, самих афганцев. Шеварднадзе, несмотря на хаос, который он своими глазами увидел в Афганистане, считал своим долгом, как он заявил 11 июня 1987 года, помогать президенту Наджибуле и верить ему. Это его прямые слова. Шеварднадзе оказывается тем самым человеком, который, хотя и заступил на место Громыко, не стал проводить иную политику по Афганистану. Он оказался вместе с Крючковым самым горячим сторонником продолжения войны в Афганистане. Это надо знать. И почему это, можно только догадываться. Но я думаю, что намеком на это являются погоны генерал-лейтенанта КГБ у Шеварднадзе. Черняев 28 августа 1987 года записывает, опять же, простите, я уже даже не буду произносить слова, «втянули нас, дальше, так твою мать, в Афганистан, и не знаешь, как вылезти теперь». В июле 1987 года Наджибула встретился в Москве с Горбачевым. И после этой встречи, со слов самого Горбачева, стало ясно, что все пропало. Но он, Наджибула, принял разработанный Горбачевым план из 8 пунктов, позволявший избежать Советскому Союзу позорного выхода, который привел бы только к новому кровопролитию. Этот план предполагал, что надо начать переговоры под эгидой ООН, привлечь к сотрудничеству Вашингтон, обеспечить Кабул лучшими экспертными консультациями, проводить более целенаправленные военные операции, предложить повстанцам войти в правительство, реорганизовать правящую партию страны, начать переговоры с афганскими эмигрантами, в том числе и с королевским правительством, создать при Политбюро комиссию по Афганистану, во главе которой будут стоять 2 человека громче других, выступавших против ухода из Афганистана. 2 эти человека – Шеварднадзе и Крючков. Мохаммед Наджибула попытался действовать в этом направлении. 13 июля 1987 года официальное название страны было изменено с Демократической Республики Афганистан на Республику Афганистан. Новая конституция была принята 29 ноября 1987 года. Она ограничила полномочия главы государства, отменив его абсолютное вето. То есть формально вроде бы диктатуре пришел конец. Причина этого шага, по словам Наджибулы, была необходимость утвердить реальное разделение властей в стране. 9 декабря 1987 года на встрече в Вашингтоне Горбачев договорился с Рейганом о дальнейших шагах по созданию коалиционного правительства независимого нейтрального Афганистана. Это из совместной декларации. Афганистан, объяснял Горбачев, не социалистическое государство. Это полуфеодальное плюралистическое общество. Как им жить и развиваться, решать им самим. Вот видите, Михаил Сергеевич уже оперировал такими словами, как «плюралистическое общество», которое, безусловно, бы Леонид Ильич Брежнев просто не смог бы выговорить. Да он этого слова и не знал. В июне 1988 года Революционный совет, члены которого назначались партийным руководством, то есть была стопроцентная кооптация, так же, как и в Коммунистической партии Советского Союза, этот Революционный совет был заменен Национальным собранием, избираемым народом. Установка Народно-демократической партии Афганистана на социализм была отвергнута. В 1989 году министр высшего образования Афганистана начал работать над десоветизацией университетов. А в 1990 году Наджибулла объявил, что все члены Народно-демократической партии Афганистана всегда были мусульманами, и что партия отказалась от марксизма. Многие элементы экономической монополии афганского правительства также были отменены. Впрочем, это было больше связано с крахом народного хозяйства, чем с какими-либо идеологическими соображениями. Идеология, как и всегда у коммунистов, оказалась только прикидом и фарсом. Но и этими мерами Наджибулла не смог завоевать народную поддержку, расширить контролируемую им территорию и получить международное признание. Обратите внимание, что вот от всего отказался. Велась война. Да, с 1978 года велась война. Были убиты уже сотни тысяч, наверное, миллионы афганцев. И с одной, и с другой стороны. Были запытаны и расстреляны, наверное, я боюсь, сотни тысяч людей в застенках Бабрака Кармали, Амина и Наджибуллы. А потом в один момент сказали, нет, мы никакие не коммунисты. Мы мусульмане, хотя до этого жгли мечети, вешали мул и так далее. Мы хорошие мусульмане, никакого коммунизма, ничего этого нет. Представляете, какая вот ложь. Для них это все ведь чепуха, вся эта идеология. Это лишь способ кого-то обмануть. В данном случае важно было привлечь помощь Советского Союза, и ради этого они рядились в эти одежды. Советский Союз сам говорит, откажитесь от этого, и что иначе вам не выжить, легко, нам это недорого, нам дорога только наша собственная власть, только наше богатство, только наша возможность повелевать людьми и, если угодно, даже страшная власть убивать, внутреннее пьянящее чувство власти над жизнью и смертью миллионов людей. Это же свойство Ленина, Сталина, это же свойство и его афганских подельников. Конец 1987 года ознаменовался в Афганистане ожесточенными боями в округе Хост на юго-востоке страны, который был занят войсками непримиримой оппозиции, намеревшись создать в нем, в 30 километрах от пакистанской границы, правительство национального единства, альтернативное кабульскому. Поэтому это Наджибулла так и спешил с созданием коалиционного правительства, потому что должны были создать альтернативное правительство, тоже коалиционное, но без коммунистов, привлекая различные этнические и политические фракции. Поэтому Наджибулла стремился уничтожить вот этот хостский анклав, захватить Хост и лишить возможность маджахедов создать коалиционное, альтернативное кабульскому правительству. А, конечно, эту обязанность поручили выполнять опять советским. Генерал-лейтенант Борис Громов так описывает сложившуюся обстановку. Группировка оппозиции в этом районе состояла в основном из военизированной части племени Джадран. Это вообще очень гордые люди, которые в своей истории не подчинялись никакому правительству и действовали так, как считали нужным. Общее руководство формированием маджахедов осуществлял Джалалуддин, выходец из этого племени. Начать операцию решено было в ноябре, Одновременно, а в 86-м году уже Горбачев распорядился вывести все войска из Афганистана. Но, как видите, ничего не вывели. Кончался 87-й год. Одновременно с планированием подготовкой боевых действий командование 40-й армии предпринимало одну попытку за другой для того, чтобы добиться деблокирования Хоста мирным путем. Переговоры пришлось вести, в том числе и мне, пишет генерал Громов, как командующему армией и руководителю предстоящих боевых действий. Несмотря на то, что я вместе с несколькими офицерами поднимался на перевал, который служил разграничительной чертой между владениями племени Джадран и всей остальной территории Афганистана, личная встреча с Джалалуддином так и не состоялась. Он не шел на контакт с советскими. Наше общение с ним ограничилось несколькими письмами. Конец цитаты. Это из книги, очень информативной книги Громова «Ограниченный контингент. Москва. Прогресс. 94 год». 22 ноября 87 года началась операция «Магистраль», продолжавшаяся до 30 декабря. К исходу 28 ноября части 103-й воздушно-десантной дивизии под командованием генерал-майора Павла Сергеевича Грачева, потом известного по событиям в Москве, овладели перевалом Саты-Кандаф. В ходе боев был блокирован, а затем уничтожен базовый район Срана. В операции участвовали также 108-я и 201-я мотострелковые дивизии и 56-я десантно-штурмовая бригада Советской армии. Со стороны вооруженных сил Афганистана действовало 5 пехотных дивизий и 1 танковая бригада, а также силы госбезопасности и Сарандоя. Как вы помните, Сарандой, защитники революции, это Министерство внутренних дел коммунистического Афганистана. Бои были крайне кровопролитны, но и бесперспективны. В это время продолжала действовать созданная в 1982 году так называемая миссия Диего Кордовеса. Он сам по себе из Эквадора, министр иностранных дел Эквадора, он был заместителем председателя ООН, и он провел, он ему было поручено от имени ООН вести переговоры о нормализации отношений в Афганистане, и он провел 41 дискуссию, большое число встреч, о которых не сообщался. Это была такая закрытая тайная деятельность с афганскими, американскими, пакистанскими, советскими представителями и представителями ООН, участвовавшими на том или другом этапе в Женевском диалоге. Начиная с осени 87 года, уже подготовленная Кордовесом, Москва настойчиво добивалась помощи от Вашингтона, чтобы сделать возможным свой уход из Афганистана. Не победа, не утереть нос Америке, а просить Америку о помощи, чтобы уйти из Афганистана. Вот была задача Горбачева. В сентябре Шеварднадзе сказал госсекретарю Соединенных Штатов Шульцу в частной беседе, что СССР скоро выйдет из войны. От американцев Горбачеву требовалось, чтобы они прекратили поставлять оружие моджахедам, когда Москва начнет вывод своих войск. Соединенные Штаты отказались от соглашения, которое они заключили с СССР в декабре 1985 года во время рейкьявикских переговоров о прекращении поставок оружия моджахедам через Пакистан после завершения вывода советских войск. Дело в том, что это было не эквивалентное соглашение. Советский Союз требовал, чтобы Америка прекратила поставлять оружие моджахедам через Пакистан, но Пакистан своего достаточно оружия не производил. А Советский Союз обещал вывести войска, но оружие будет продолжать поставлять коммунистическому правительству. Поэтому это неравное соглашение, это был такой обман, и Америка на это не шла. Пакистан после завершения вывода советских войск отказался от идеи не посылать оружие в Афганистан. Он заменил, и Соединенные Штаты с этим согласились, отказ от американского оружия для Афганистана словом понимание того, что поставки оружия будут продолжаться. То есть, как бы Советский Союз соглашался с тем, что он понимает, что поставки оружия в Афганистан из Пакистана будут продолжаться, ну а сам Советский Союз будет поставлять оружие правительству Наджибулы. То есть, обе стороны гражданской войны будут подпитываться оружием, но прямого участия советских войск не будет в войне. Ну и, соответственно, Пакистан никогда не посылал свою регулярную армию в Афганистан. Так что это будет параллельная ситуация. Войска советские уходят, оружие продолжает поставляться. Ну и посмотрим, как говорится, чья возьмет верх. Потому что маджахеды не собирались складывать оружие. Ну и, соответственно, Джибула тоже не был готов примириться с тем, что большая часть страны контролируется не им, а маджахедами. Все было очень похоже на Женевские соглашения по Вьетнаму 1973 года. Тогда, в 1973 году, Соединенные Штаты шли на эти соглашения, понимая, что верить Вьетконгу и Ханою нельзя. Но войну надо было кончать. Теперь в точно такой же ситуации оказался СССР. Войну надо было заканчивать во что бы то ни стало. Но в отличие от Вьетконга и Ханоя, которые обещали, что Ханой не будет помогать Вьетконгу, то есть повстанцам в Южном Вьетнаме, Пакистан ничего этого не обещал. Он будет продолжать помогать. Он говорил, он держал карты открытыми, он говорил честно. Мы будем помогать, если хотите, вы помогайте. Но чтобы никаких иностранных войск на территории Афганистана. Президент Рейган был настроен оказывать повстанцам максимальную помощь. Шульц прислал письмо Шеварднадзе, что США готовы подписать в Женеве соглашение по Афганистану, если будет обойден вопрос о продолжении военной помощи муджахидинам. Черняев в связи с этим записывает дневник. Откровенно, зачем вообще затевали бодягу по этому вопросу? Ведь никакие соглашения не в состоянии предотвратить эту помощь. Видя, что Соединенные Штаты не желают идти на уступки, Горбачев, тем не менее, объявил 8 февраля 1988 года, что вывод советских войск начнется 15 мая 1988 года и завершится в течение 10 месяцев. То есть Горбачев принимает одностороннее решение. Без согласия прекратить поставки оружия американцам, они будут продолжаться, он все равно будет выводить советские войска из Афганистана. Потому что пребывание их там невыносимо ни с военной, ни с моральной точки зрения. Вот это такова была позиция Горбачева. 8 февраля он дал интервью «Нью-Йорк Таймс», которая была опубликована на следующий день, 9 февраля 1988 года. Именно в нем он сказал о выводе войск. Вот что он сказал в этом интервью. Ну, интервью большое, я дам только тот кусочек, который для нас с вами сейчас важен. «Стремясь способствовать скорейшему и успешному завершению женевских переговоров между Афганистаном и Пакистаном, правительство СССР и Республика Афганистан договорились установить конкретную дату начала вывода советских войск 15 мая 1988 года и завершить их вывод в течение 10 месяцев. Дата установлена, исходя из предположения, что соглашения об урегулировании будут подписаны не позднее 15 марта 1988 года, и что, соответственно, все они вступят в силу одновременно через 2 месяца после этого. Если соглашения будут подписаны до 15 марта, вывод войск, соответственно, начнется раньше. После 15 мая советским войскам было запрещено принимать участие в наступательных действиях афганской армии и приказано ограничиться только самообороной, когда в этом будет необходимость. Этот ограничивающий приказ часто не исполнялся по просьбам лидеров Народно-демократической партии Афганистана. На решающем политбюро 1 апреля 1988 года, то есть уже после вот этого интервью Горбачева в «Нью-Йорк Таймс», начальник генштаба маршал Ахрамеев у карты доложил план вывода войск. Политбюро должно было решить, подписываем мы в Женеве соглашение или нет. Горбачев опросил всех членов политбюро поименно. Все за вывод войск. Михаил Сергеевич еще раз взвесил все за и против. За явно превышают. Уходить мы все равно решили. В условиях подписанного соглашения это сделать легче, достойное. Главное, ребята продолжают гибнуть. Это слова Горбачева. А мы что, полигон для испытания своего оружия, что ли, решили сохранить там, то есть в Афганистане? И где слово и дело? Еще одно завоевание в пользу реальности нового мышления. Так говорит Горбачев. То есть мы соглашаемся в одностороннем порядке уходить из Афганистана. Да, Рейган отказывается в Женеве пообещать, что прекратятся поставки американского оружия. Ну что ж, пусть они продолжаются. Мы все равно уходим. Наши солдаты не погибать, не убивать больше не будет. В любом случае, сказал Горбачев, будет соглашение подписано или нет в Женеве, начинаем выводить войска 15 мая 1988 года. Значит, это было заседание Политбюро 1 апреля. 7-10 апреля 1988 года в Ташкенте Горбачев вновь встретился с Наджибулой. Черняев записывает свой дневник. Наджибула, зная, что деваться нам некуда, просил и валюты, и оружия, и материального снабжения, и продовольствия. Михаил Сергеевич обещал рассмотреть. Выглядел Наджиб уверенно. Видно, распустил сети связей далеко за пределы того, о чем нам рассказывает. Да и альтернативы ему нет. Он миру уже известен. Словом, он хочет, чтобы мы уходили. Вот так он говорил. Он говорил, что вы уходите, но знал сам, укрепив свои связи с КГБ, знал, что уйдя, не уйдут. И поэтому говорил, уходите. Он понимал, что в 88-м году, что уже идут интриги и в самом Политбюро, и против Горбачева, и он сам, Наджибула, играл в эту игру. 14 апреля 1988 года, то есть после разговора в Ташкенте с Наджибулой, министр иностранных дел Афганистана, Пакистана, Советского Союза и Соединенных Штатов подписали в Женеве 5 документов по вопросам урегулирования положения дел вокруг Афганистана. Это двухстороннее соглашение между Исламской Республикой Пакистан и Республикой Афганистан о принципах взаимоотношений, в частности, о невмешательстве. Это декларация о международных гарантиях, подписанная Советским Союзом и Соединенными Штатами. Это двустороннее соглашение между Пакистаном и Афганистаном о добровольном возвращении афганских беженцев. Это соглашение о взаимосвязях для урегулирования ситуации вокруг Афганистана, подписанного Пакистаном и Афганистаном и засвидетельствованного Советским Союзом и Соединенными Штатами. Соглашения также содержали положение о графике вывода советских войск из Афганистана. Официально они начались 15 мая 1988 года, и вывод войск должен был закончиться к 15 февраля 1989 года. То есть Наджибула увидел, что все подписано, соглашения состоялись. 19 июня 1988 года Черняев записывает дневник, а он ведет эту линию, как советник Горбачева, он ведет эту линию Афганистана. Наджиб показал себя наивным и растерянным, недееспособным. просил оставить Поленичка, советника из КГБ, при себе. Предлагал организовать совместную войну СССР, Индия, Афганистан против Пакистана. Посмотрите, какой безумец. Просил провести крупные операции с участием советских войск, хотя это запрещено уже было. Правда, в третьем эшелоне против маджахедов для морального духа афганских войск. А если побегут? То есть он просил, чтобы советские войска использовались в качестве заградотрядов. Михаил Сергеевич довольно грубо на то и другое дал ему отлуп. Конец цитаты. На Джабулу продолжали поддерживать Шеварднадзе, Чебриков, который уже тогда перестал быть главой КГБ, Язов и, как ни странно, бывший посол в Соединенных Штатах, заведующий международным отделом ЦК Добрынин. Горбачев теперь настаивал на скорейшем уходе из Афганистана. На встрече с издателями и писателями 7 мая 1988 года Горбачев сказал: «Я слышу и такие разговоры. Потеряли Афганистан. Будто мы его раньше нашли. Погибло около 13 тысяч советских солдат. 43 тысячи получили ранения и увечья. Больше миллиона прошли через кошмар афганской войны. Страна тратила на эту войну по 6 миллиардов рублей в год. Со всех точек зрения, и человеческой, и экономической, мы должны выбраться оттуда». Таковы слова Горбачева. Решение принято, но выход сам оказался далеко непростым.